Здравствуйте, я Наталья Конрадова, и это программа «Далее по тексту» на Радио Свобода. Сегодня у нас в гостях Анатолий Голубовский, историк, социолог, кандидат искусствоведения. Толя, привет.
Привет.
Речь пойдет о тексте, одним из авторов которого и выступил Анатолий Голубовский. Это заявление Комитета гражданских инициатив об общенациональном учебнике истории. Недавно это заявление было опубликовано на сайте Грани.ру, и под заявлением до сих пор можно поставить свою подпись.
Я принимал участие в работе.
Над текстом заявления.
Да, потому что это плод, безусловно, коллективных размышлений.
Если я правильно понимаю, все началось с выступления Владимира Путина на заседании Совета по межнациональным отношениям. Там он заявил о необходимости создать единый общенациональный учебник истории, в котором была бы представлена, как он выразился, каноническая версия исторических событий, и не было бы, цитата, «внутренних противоречий и двойных толкований». Собственно, в ответ на это Комитет гражданских инициатив выступил с заявлением о невозможности создания единого учебника, о требовании к вариативности образования и необходимости широкой общественной дискуссии по этому поводу. Правильно?
Не вполне. Правильно. Все те события, о которых ты говоришь, они имели место. Но вообще-то как-то их последовательность, тем не менее, не вполне точно воспроизведена, хотя она, на мой взгляд, важна. Потому что, например, термин «каноническая версия» появился буквально на днях, когда президент выступал на конференции Общероссийского народного фронта. Вообще президент не вполне корректно употребляет многие термины, но, тем не менее, когда он выступал в Ростове-на-Дону, уже какие-то отголоски ошарашенности исторического сообщества
дискуссии
по этому поводу, они уже донеслись, видимо, до него, потому что он начал что-то такое говорить уже о том, что на самом деле главное — это учитель, и вот учитель должен изложить разные версии событий, которые происходили когда-то. Но все равно вот это, видимо, отпечаталось в мозгу президента. Все-таки он должен быть какой-то вот какой-то правильный, а правильный в данном случае значит канонический. А канонический для тех, кто этим занимается, это, в общем, очень сомнительная формулировка.
Есть такая стандартная реакция публики вот на ту дискуссию, которая уже реально существует. Единый учебник, конечно, нужен, но пусть в нем будет правда, а не домыслы. Вот это вообще возможно?
Нет, это невозможно. Собственно, этому и посвящено заявление. Очень хорошо сказал не так давно в одной из дискуссий Олег Будницкий, известный историк, профессор высшей школы экономики. Это такой рецидив просвещенческого сознания, это рецидив 18 века, когда люди думали, что если написать правильную, хорошую книгу, вот одни люди напишут такую книгу, другие люди ее прочтут и заживут прекрасным
такая
образом.
Социальная инженерия, да?
Да, это 18 век, как совершенно верно сказал Олег Будницкий. Это невозможно. Это невозможно никак. Это невозможно с точки зрения исторической науки, поскольку историческая наука — это и есть перебор разных интерпретаций, ни с точки зрения преподавания истории в школе, потому что все школы разные, уровни преподавания истории разные, и даже если очень захотеть, то ничего из этого не получится.
Но при этом хорошие учебники истории бывают.
Совершенно верно. Вот учительское сообщество в панике. Ну, хорошо, говорят они, если люди хотят написать хороший учебник, то нет проблем. Важно, чтобы этот хороший учебник не стал единственным учебником. Но и сейчас есть хорошие учебники, с одной точки зрения. С другой точки зрения, плохие они.
Что такое хороший учебник?
По-хорошему не может быть сейчас, в принципе, написан хороший учебник.
Так.
Как единственный источник знания, ну, вернее, некой информации для учителя и для ученика. Потому что время учебников давным-давно прошло. Но существует огромное количество моделей преподавание истории в школе. Ну, не говоря уже о том, что не может вообще даже идти речь о вузовском учебнике истории.
То есть историю в вузе надо учить не по учебникам,
нет,
а по источникам.
Ну, это зависит от той системы образования, которую мы имеем дело. Там англосаксонская существует система образования, где человек, в общем, занимается физикой, но берет семинар по реформации и так далее, и так далее. Угу. И каждый узкий специалист не дает ему определенный набор фактов, а учит его каким-то когнитивным технологиям, тому, каким образом вообще осваивать информацию, гибкость мозгов. Существует немецкая система, более дидактическая, ну и там тоже сейчас с учебниками там очень туго. Ну, как бы таких учебников в традиционном понимании наших слово, вот такой нарратив, в котором что-то такое, вот последовательность событий и оценок их главное.
То есть никакой зарубежный опыт нам в этом смысле не поможет?
Нет, может помочь зарубежный опыт. Ну, например, вот многим очень историкам нравится британский опыт. Британский опыт связан с тем, что они, например, целый год могут изучать какой-нибудь документ, связанные с какой-нибудь битвой или с какой-нибудь реформацией, обучаться при этом критике источников, выуживать какую-то информацию из этого источника. Но это имеет свои положительные и свои отрицательные стороны, да? Потому что фантастическая тренировка для мозгов. люди после этого, действительность, которая вся состоит из источников, которые на следующий день оказываются историческими, они начинают их совершенно иначе осваивать, да, и газету, и телевизионные сообщения, все что угодно.
Но при этом нет кругозора, например.
Но при этом возникает такое ощущение, что человек не очень хорошо себе представляет, что зачем следовало, да.
Ну да, хронология.
Хронология. Вот тот нарратив, о котором, так сказать, так все заботятся.
Учебника в школе вообще быть не может хорошего. Мы на этом...
Единственного хорошего учебника не может быть как по причинам историческим, поскольку мы живем в 21 веке, как по причинам технологическим, поскольку сейчас учебники на бумаге, ну, они просуществуют какое-то время, но, скорее всего, куда-то канут в лету. По причинам методическим, потому что действительно даже Владимир Владимирович Путин сказал, что все равно учитель, вот это очень важно, и он должен всем детям объяснять и так далее, и так далее. В общем, это такая путаница. И в этом смысле единственное, что хорошо вот в том, что сказал президент, это то, что проблема преподавания истории в школе, она вновь оказалась в центре внимания, и люди начали об этом думать, спорить об этом. Потому что каждый раз, когда какая-нибудь гадость происходит вот в этой сфере, ну, например, уже же была попытка сделать единый учебник. Вот этот известный учебник Данилова и Филиппова, который, собственно,
да,
не был учебником.
Сейчас считается одним из худших, кажется.
Он никак не считается. Данилов сам считается одним из худших, потому что вот совсем недавно он оказался в центре диссертационного скандала. Тогда они с Филипповым написали не учебник, они написали пособие для учителей, методическое пособие для учителей, в котором как раз вот и было то, к чему сейчас призывает президент. Там была попытка создать какую-то концептуальную основу, подходы к осмыслению того, что происходило в нашей стране в 20 веке. Главной идеей его стало то, что, ну, государство всегда важнее человека, и существует целесообразность и истории, и государства, и так далее, и так далее, и так далее. Получилось очень неважно. Но зато какой скандал возник, да?
Дискуссия.
Дискуссия, бурление. И, конечно же, появился термин «эффективный менеджер»,
да,
которого не было.
Да, в учебнике, да, Сталин?
Нет, в учебнике он не был назван эффективным менеджером, но одна из то ли блогер, то ли каких-то старшеклассниц, которая обсуждала этот учебник, сказала, вот получается из этого учебника, что Сталин эффективный менеджер. Это так точно соответствовало, да. Никогда они не могли себе позволить, конечно, такой вольности прям-таки. Вот был известный учебник Игоря Долуцкого.
Да.
Такой. К нему масса претензий у историков. Он был такой разухабистый, прям скажем. Но он предполагал вот как раз то, к чему призывает Владимир Владимирович сейчас. Он учил детей думать, потому что там дети должны были отвечать на всякие вопросы, им предлагались разные версии событий.
Владимир Владимирович, по-моему, не призывает детей думать. Он говорит,
что
надо детям дать уже одну версию, чтобы они перестали мучиться.
Ну вот проблема вот действительно вот такого раздвоенного сознания Владимира Владимировича заключается в том, что с одной стороны он говорит, что должна быть какая-то единая версия, а с другой стороны учителя должны научить их думать. А как они будут думать? О чем они будут думать? Об этой единственной версии, что ли?
Ну, да,
это
в общем,
бред
в итоге
какой-то.
Мы все занимаемся психоанализом Владимира Владимировича.
Более того, я считаю, что Владимир Владимирович к этому приступил вот именно сейчас, на втором году вот своего срока президентского, не столько для других, сколько для себя, потому что ему нужно создать некую методологию конструирования этого исторического нарратива, да, в который он сможет поместить как-то себя. Ни в коем случае он не может в этом смысле допустить
вариативность
этого отношения. И его можно понять в этом смысле. А все школьные учебники, особенно когда речь идет о 20-м, ну, 21 веке, они заканчиваются должны вообще-то. Ну вот тем, что произошло, ну
вчера,
если не вчера, то вот полтора-два года назад. И чего они будут писать про Путина?
То есть ты предполагаешь, что Владимир Владимирович задумался о том, какое место он занимает в истории, вот сейчас буквально, да? И решил, что пора ему создать эту самую историю, в которой он должен занять место.
Это может быть не вполне осознаваемая такая вот позиция, но я думаю, что если заняться вот тем самым психоанализом, о котором мы там говорили, или просто анализом, значит, то я думаю, что это всплывет рано или поздно. Сплошь и рядом появляются учебники, где какие-то события просто отсутствуют. Вот и учебник, которым я сильно занимался, учебник Борсенкова и Вдовина про историю России 20 века до 2000...
Это большая компания, которую ты проводил.
Ну, не только я. Все прогрессивное человечество ее как бы проводило. Но там, например, автор Борсенков, ответственный за эти части, он, например, рассказал о том, что был Норд-Ост, как большая победа российских спецслужб. Но он вообще ничего не написал про то, что был Беслан. Да? То есть мы вычеркиваем Беслан из истории России. Объясняем там, что, например, отмена выборности губернаторов была связана с административной реформой, с необходимостью укрепления вертикали власти. Хотя, так сказать, одно следовало за другим, с неизбежностью.
А все-таки, если про общие оценки, они возможны?
Вообще-то, на самом деле, мы расхлебываем то, что не было доделано в 90-е годы. Недостаточно, с моей точки зрения, абсолютно лихие. Давайте выработаем национальный консенсус. Да его выработали давно. Если бы, например, в России произошла люстрация. Если бы Ленина вынесли из мавзолея вовремя, а не сейчас. Например, был суд над КПСС в 1992 году. Он провалился, чудовищным образом провалился этот суд. И никакого общественного согласия по поводу того, что такое КПСС, его так и не было. И теперь, когда Ленин в мавзолее, когда КГБ не признано преступной организацией, когда КПСС не признано преступной организацией, вот в этой ситуации, конечно, этот консенсус невозможен.
Это утверждение, что нам нужна какая-то общая точка зрения, она немножко пугает. В частности, вот в заявлении говорится о том, что одной из задач исторического образования является выработка у школьников нравственных ориентиров и приоритетов в оценке ключевых событий и фигур отечественной истории. Я вот очень волнуюсь по поводу нравственных ориентиров, потому что я не знаю, о каких именно ориентирах идет речь. Но сегодня же нет, собственно, единой морали и нравственности, да? Ну, кроме базовых каких-то вещей, которые...
Я думаю, что здесь как раз речь идет о базовых вещах.
Убивать нехорошо.
Убивать нехорошо, вот ни при каких обстоятельствах, да? Об этом, собственно, здесь идет речь. Дело в том, что вот эти как раз базовые моральные и нравственные какие-то критерии, они были изъяты на протяжении многих лет из не только системы образования, а вообще из нашей жизни. Одной из первых попыток вот ввести некоторое историческое единомыслие в России была комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам Родины. Простите, России. Хотя, скорее всего, там должно было стоять слово «Родина», а не «Россия». Да. Ну, все долго смеялись, издевались. А вот если фальсификация не в ущерб, а в интересах России, вот с такими фальсификациями, как делать, и все. Ну, вот она существовала, и ничего там не происходило. Как-то даже ни одного толкового скандала не было. Но некоторая общая атмосфера того, что есть группа граждан, в число которой входят там всякие крупные чины из ФСБ, из службы внешней разведки, отдельно взятые историки, типа Мироненко, например, начальника ГАРФа, или господина Мединского, так называемого историка, или Николай Сванидзе, историк и журналист замечательного, да, вроде бы как не будет фальсификации. Но поскольку ничего такого не происходило с этой комиссией, они не понимают, чего они должны делать, как работать, и как, главное, противодействовать попыткам фальсификации. Что есть попытка в этом случае? Что, рукопись какая-нибудь? Или нужно ходить там, опрашивать ученых и говорить, ну, что там ты собираешься написать? Сталин начал Вторую мировую войну или Гитлер? Несколько книг, правда, прошли через вот эту комиссию.
То есть они читали и выносили вердикт свой какой-то?
Ну, я, честно говоря, не знаю. Я не был ни на одном заседании. Но ходят слухи смутные, да, о том, что какие-то книжки перед тем, как попасть в эту комиссию, их как-то чистили специально, чтобы, не дай бог, они не прицепились к чему-то. И потом она благополучно была распущена. Но от нее остались замечательные следы. Вот, например, я специально занимался этим вопросом. Очень много было копий сломано вокруг так называемого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Да.
Для старших классов как раз. Обсуждался также вопрос о том, что ввели новый предмет, который назывался «Россия в мире». В этом документе, который вполне методический, довольно скучный, его очень тяжело читать, мало кто его прочитал от начала до конца. По каждой предметной области, так называемой, а это вот как раз общественные науки, предметная область, предметные результаты излагаются. Так вот, одним из предметных результатов изучения предметной области общественной науки, результат номер 7, должен отражать сформированность у школьника, прошу обратить внимание, сформированность способности противостоять фальсификациям истории в ущерб национальным интересам России. Взяли название этой комиссии.
Да.
Поскольку задача поставлена, она должна быть по всему, по всей вертикали, как бы.
Я так понимаю, это просто игра с ключевыми словами, да?
Нет, ну хорошо, игра с ключевыми словами, но это называется образовательный стандарт. Вы можете себе представить выпускника 11 класса, у которого сформирована способность противостоять, правда, там не попыткам, а фальсификациям уже. Ну, понятно, что школьник, ему трудно выявить попытку. ФСБшник лучше это сделает, конечно. Но вот противостоять, собственно, фальсификациям, когда он уже видел, он будет как молоток.
Вообще, надо сказать, что я вот сейчас абсолютно успокоилась на предмет единого учебника, потому что он невозможен. все в порядке.
Не будет, конечно, его. Это даже просто сомнений никаких у тебя.
То есть даже плохого не будет, который...
Думаю, что даже плохого, потому что задача поставлена на таком высоком уровне, и так будет обсуждаться каждая запятая вот в этом возможном тексте, и в предложениях по этому тексту будет
и
обсуждаться.
И Ришак сдохнет за это время.
Ну, главное, чтобы не сдохли преподаватели истории в школе.
Понятно, что учебника, скорее всего, в ближайшее время не будет, а есть вероятность, что его вообще не будет никогда. Зато будет дискуссия, и вообще сплошная польза нам от психоанализа Владимира Владимировича. Но что делать с народом, который действительно хочет, чтобы их детей учили родину любить, а не подвиги отрицать? Вот я тут почитала на форуме разных новостей по поводу единого учебника. Учебники создаются на деньги врагов России, и скоро наши дети будут знать, что Вторую мировую начал СССР, а победили в ней Англия и США. Потом страну расчленят, и через лет 20 напишут, что никакой России размером в 1/6 часть суши никогда не было.
Кстати, уже не 1/6, довольно давно.
Образование государственное, значит, учебник должен быть единым. Я что хочу сказать, что это вообще-то народные чаяния, вот как они есть. Но при этом историческая наука понимает, что никакого единого учебника быть не может. Общество дискутирует на эту тему. Владимир Владимирович мечтает, что его имя впишут в мифологию истории России. А что делать с этими людьми, которые вообще-то хотят?
Нет, люди хотят стабильности, это совершенно естественное желание. Когда им говорят, стабильность – это единый учебник. Они говорят, да хорошо, пусть будет единый учебник. Когда им говорят, в этом едином учебнике мы напишем, что Россия окружена врагами. Ну, скорее всего, вот если будет единый учебник, если какой-то текст появится в этом смысле, то
это одна из главных парадигм. Способ, да.
Для того, чтобы обрести вновь стабильность, которая куда-то улетучивается, да, нужно бороться с этими врагами и обороняться. Они говорят, давайте бороться. Есть такие вещи, которые не обсуждаются на референдумах. В любой стране, если провести сейчас референдум, например, связанный со смертной казнью, конечно же, будет больше тех людей, которые выступят за смертную казнь. Потому что это очень архаическая такая человеческая потребность.
То есть есть вещи, о которых не нужно спрашивать народ.
Не нужно спрашивать народ. Нужно дело делать, как сказал профессор Серебряков в пьесе «Дядя Ваня». Но нужно все время это обсуждать. Всю эту историю нашу замечательную, да, и такую богатую, интересную и страшную, нужно обсуждать. Собственно, в этом и состоит главная задача. А учитель, вне всякого сомнения, должен быть каким-то модератором этого обсуждения. И человеком, который держит какую-то рамку. Ну, какую он может держать рамку, кроме морально-этической? И чему он может научить? Вообще, зачем нужна история? Ну, вот зачем вот эта вот вся вот эта вот канитель?
Кстати, у меня был такой вопрос.
История, человек, который не может разместить себя в каком-то историческом времени, он чувствует себя неустроенным, незащищенным. Он не понимает, что будет завтра. Не только потому, что ему не объясняют, что будет завтра. Он не понимает, в каком потоке как бы вот этом...
Это свойство времени. Времени в том числе.
Это свойство времени в том числе. Кроме того, изучение истории, оно ровно дает человеку необходимый инструментарий для того, чтобы оценивать вот это вот бесконечное коловращение информации, которое вокруг него происходит, из разных источников. Не случайно одной из самых важных вспомогательных исторических дисциплин является источниковедение именно. В том или ином виде правильная история – это и есть источниковедение. Потому что когда появляется, например, какая-нибудь школа аналов или там история повседневности, это в сущности открытие для исторического сообщества, для людей новых типов источников.
А что с детьми-то делать? И взрослый, не каждый в состоянии овладеть источниковедением, там, какими-то основами герменевтики, которые требуются для этого, да, и так далее. Мы предполагаем, что учитель переносит акцент с рассказа, с нарратива, да, о том, какова была история нашей Родины, на, ну, как бы воспитание каких-то качеств критических. Это возможно вообще?
Дело в том, что педагогические задачи и методические задачи никогда не бывают такими однозначными, да. То, что хорошо для малышей, грубо говоря, в начальной школе, совершенно невозможно или просто не нужно для тех, кто учится в старших классах. Существуют специализации, существуют разные уровни глубины постижения этого материала, исторического, прежде всего. По мне, так самое важное то, чтобы люди, которые изучают историю, они понимали, что человек есть мера всех вещей. В центре человек и роль личности, кстати. Во многих учебниках, которые главные, единственные, канонические, чрезвычайно важной была вот эта самая историческая закономерность, с которой ничего нельзя сделать. Угу. Да? Важным было там снятие ответственности с людей, которые принимали те или иные решения. Там всегда, всегда история была историей прежде всего политической, прежде всего историей государства. и каких-то не очень понятных, не очень внятных ни малышам, ни старшеклассникам государственных интересов. Это все понятно. Были времена геополитики. Как бы. Время геополитики, как огромной совокупности каких-то интересов, каких-то игроков.
Где субъект — это государство, да?
Где субъект — это государство, и где человек ничего не значит, оно вообще прошло. Не говоря о том, что уже далеко-далеко ушла вперед историческая наука, в которой все больше и больше значения имеет роль личности, роль случайности в истории. Не альтернативная история. Если бы, типа, Ленина арестовали и расстреляли, временное правительство его, так сказать, уничтожило, то тогда бы мы бы жили в раю небесном. Вот это полный бред, да? Но роль случайности, тем не менее, она совершенно недооценена, и мы привыкли к тому, что роль личности в истории — это ничто.
Мы, на самом деле, дошли до этого нравственного ориентира, к которому у меня был вопрос. Это, собственно, и есть ценность человека.
Ну да, всего. Но вообще надо все время заниматься какой-то идеологической работой. Вот в начале 90-х годов никто не занимался идеологической работой, а некоторые и сейчас очень сильно сопротивляются. Возникает Владимир Владимирович и возвращается гимн, например, советский. Я считаю, что вот такие символические вещи, которым уделяется такое большое внимание в учебниках старой школы, вот да. Гимн, концерты, посвященные разным, так сказать, странным событиям, типа Дню милиции или Дню работников спецслужб. Ну, это же невозможно представить ни в одной цивилизованной стране, находящейся, так сказать, в круге иудео-христианской цивилизации. Да? Ну, можем себе представить концерт, посвященный Дню Бобби. Там где-нибудь в каком-нибудь Ковент-Гарден, там, например. Нет, довольно сложно. Эти вещи очень важные. Они затрагивают очень глубинные структуры ментальные. И если им не уделять внимания, то это сдерживает развитие. Просто сдерживает невероятным образом, потому что это все привязывает вот ко вчерашнему дню. Вот эти символические вещи. И они и есть как раз вот эти вот знаки стабильности. А где же это? Где же? Где же наш гимн? Все вздохнули с облегчением. Многие вздохнули с облегчением. А некоторые сказали: вы что, ребята, рынок у нас недостаточно сложился, в том числе и потому, что у нас гимн, гимн советский, да, и Ленин в мавзолее лежит.
Еще неприятная ирония заключается в том, что дискуссия действительно возникает тогда, когда, например, Владимир Владимирович вдруг решает задуматься об этом вопросе. Сама по себе дискуссия не воспроизводится. Для нее нужны какие-то внешние,
да,
все время.
Это правда,
посылы.
Да. Вообще, неприятно. Единого учебника не будет еще и потому, что невозможно по заказу написать хороший текст, по моему глубокому убеждению.
Ну, такое бывает, особенно, конечно.
Не, ну, бывает, но очень редко, да. Зависит от заказа, да.
Есть еще такая версия, вот сегодня буквально, в газете «Ру» выступил директор Ассоциации издателей и пользователей учебной литературы Борис Кузнецов с заявлением, что единый учебник истории — это не патриотический проект, а коммерческий. И ему, как издателю, конечно, эта сторона очень хорошо видна. Вот что ты думаешь по этому поводу? Там уже были авторы, да, которые предлагали свои учебники в качестве того самого единого.
Ну, Цулакшин, например, вот руководитель этого аналитического центра при Якунине. Дело в том, что индустрия учебников — это вообще очень серьезное дело. И хорошо известно противостояние Дрофы, например, и просвещения, которое было достаточно кровавым, между прочим. Много всего было там, покушения на очень серьезных чиновников. Если у тебя есть государственный заказ на какой-то учебник, то ты в полном порядке. Это просто финансовое благополучие.
Но
в данном случае...
Думать?
Нет, он не мог думать. Я думаю, что здесь это не имеет никакого значения вообще.
Заговора нет.
Да. Нет никакого заговора издателей по поводу того, что давайте продаем этот самый единый учебник. Учитель есть массовая профессия. Она не может состоять из блестящих совершенно таких эрудитов.
Они должны воспроизводиться.
Они должны воспроизводиться. Не все учителя такие творческие, не все они готовы использовать кучу источников, интернет, университетские какие-то тексты. Поэтому существуют списки, существуют органы управления образованием, они, так сказать, рекомендуют какие-то учебники. И по факту, на самом деле, так сказать, на просторах необъятных нашей Родины, конечно же, в большинстве школ люди используют какой-то один учебник.
Но все равно я спокойна, потому что ничего не получится.
Это я тебя успокоил?
Да.
Ну, не знаю. Мы-то как раз, когда сочиняли это заявление, мы хотели, чтобы общество обеспокоилось.
Общество обеспокоилось, дискуссия есть. Вот мы ее часть, например.
Ну да.
Большое спасибо. Это была программа «Далее по тексту» на Радио Свобода. Я Наталья Конрадова, с вами прощаюсь. У нас в гостях был Анатолий Голубовский, историк и социолог. До свидания.
До свидания.